Вы знаете, 2000 лет тому назад произошло событие, которого сначала никто не приметил. Правда, потом оно оказалось, когда осознали, настолько значительным, что буквально оно изменило, по крайней мере, большую часть человечества. Событие само по себе кажется незначительным. Один подвижник 40 дней ничего не ел и не пил. Перед тем, как выйти на проповедь, вы подумайте только, сам этот факт. Сейчас выходят проповедники, вроде всяких профессоров там и прочее, каждый день кушают, едят и пьют, смеются, шутят, да, и потом, значит, идут, открывают рот, и у них что-то вылетает изо рта. Да. Так, а посмотрите, как готовились выйти на проповедь. Видимо, тот аскет, который готовился таким образом, понимал, что все то, о чем он сейчас будет говорить, это не есть какие-то обычные и обыденные слова и мысли, а что-то чрезвычайное, что он хочет сказать. Так, я вам скажу, и случилось. Этим аскетом был, как вы уже наверняка уже поняли, Иисус из Назарета, который стал затем всюду обозначаться как Иисус Христос. И вы помните, наверное, что в то время, как он окончил этот 40-дневный, я сказал 40-дневный, нет, он и день, и ночь ничего не ел, 40-суточный пост, хотя говорят 40-дневный, то, наверное, помните, по крайней мере, все те, кто читал Евангелие, чрезвычайно интересный диалог, скажем так, который произошел у него там. Теперь эту гору называют горой искушений. И обычно паломники, которые приезжают в Израиль, обычно они посещают эту гору. Диалог действительно исполненный, я бы сказал, такой глубины, точнее даже такой содержательности, такой насущности для жизни каждого человека, что переоценить это просто невозможно. Ну, кто читал, помнит. Ведь, знаете, 40 дней, и там написано, и, наконец, Иисус взалкал. То есть, голод страшный охватил его. Ну, мы, Господи, не поедим немножко, уже не целый день, ты уже кричим, умираю от голода, дайте быстрее что-нибудь. А здесь 40 дней. Можете себе представить, какой голод его охватил? Написано именно так. И является дьявол и говорит, если ты сын Божий, видимо, он сомневался, а может, просто искушал, скажи, чтобы эти камни сделались хлебами. Вот мы сейчас сыты, и ты нас, ну, подумаешь, искушение. А чуть-чуть голодный человек уже сел за стол, и кажется, и ничего особенного, а будет есть до тех пор, пока живот вот такой не станет. А здесь голодный, что отвечает Христос? Не только хлебом, по-славянски не единым хлебом, не только хлебом будет жить человек, и живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Какие простые слова? А что за этим стоит? О! Обратите внимание, какова главная линия, какова главная идея, главная мысль так называемого научно-технического прогресса. Первое, мы скажем, с чего началось? Ну, естественно. Одно дело копать палкой, чтобы землю взрыхлить, что-то посадить. Другое дело, наверное, лопаты. О, это уже достижение. И дальше. То есть первая мысль, которая присутствовала здесь и которая являлась своего рода двигателем развития технического, естественно, и научного, конечно, того и другого вместе, потому и называют вместе их, да, была, заключалась в том, чтобы действительно создать максимум условий человеку для его жизни. Сначала это максимум условий, потом с развитием человеческих достижений уже мысль была не о том, чтобы человека накормить, хотя эта мысль никогда не проходила. Сейчас мы видим, например, другое, уже другое видим – создать комфорт. Не просто жизнь, а комфорт. Я вошел левой пяткой, правую кнопку и последнее известие со всего мира. Ну подумайте. Беру такую маленькую драндулетину, нажимаю. Алло, а это Австралия? Да, как вы там поживаете? Фантастика. Можем посмотреть, что у других. Это какой комфорт. Ну правда же? Конечно. И здесь, конечно, очень трудно может быть, но постоянно очень многие мыслящие люди взвешивают, что же больше здесь пользы или вреда для человека. Но направление развития в эту сторону движется неуклонно, и ничего, и никоим образом, и уже никакими средствами его не остановить, этот научно-технический прогресс. А сейчас мы дошли уже до такой грани, и которую вот-вот уже переступим. Осталось буквально совсем немного. По крайней мере, уже ученые говорят, нахмурив брови. Некоторые кричат, шумят, зывают. Ну что это бесполезно? Как писал еще Маяковский, голос единицы тоньше писка. О чем они шумят? Мы же стоим на грани создания таких, если хотите, киборгов. То есть, или, если хотите, создания таких компьютерных людей, которые будут обладать всеми способностями человеческой деятельности и всеми реакциями живого человека. А если еще ему придать максимально соответствующую, похожую форму на человека, да еще одеть как подобающим образом, вы слышите, какие люди появятся среди нас. А чего шумят ученые? С одной стороны, красота, если они будут слуги наши. Ученые говорят, нет, голубчики, они будут уже не слуги, они будут господа наши. Их реакции в миллиарды раз будут быстрее, чем любого живого человека. И если, а к этому и движется, и если, наконец, они будут обладать всеми функциями жизнедеятельности, будем, скажем так, что ли человека, и способностью само, если хотите, развития, да-да, это обязательно, и более того, и создавать себе подобных, еще, может быть, даже только в высокой степени, то надо понять, что на что им такой человечина, который, в общем-то, очень мало что может по сравнению с этим компьютерным человеком. То есть о чем говорят ученые? Сейчас пока мы вот так теоретически рассуждаем, спорим, но они уже взывают, так это же на самом деле, мы идем же к этому. Причем идем какими гигантскими шагами. А если взять другую сторону? А если взять то, что сейчас происходит на биологическом уровне? Здесь что? Боже мой! Здесь, если мы заберемся, да, в клетку, познаем ее устройство, узнаем, в конце концов, суть всей нашего генофонда всего, то вы знаете, что можно сделать. Что можно сделать? Опять ученые говорят, можно сделать человека с любыми заданными свойствами. С любыми. Это будет не тот человек, который сейчас мы видим. Да, рождаются с разными свойствами, но это свойство просто выделяется несколько, и все. Здесь с заданными свойствами. А вы знаете, какой это ужас? Ведь хорошо бы, если бы это было все в руках кого? Святых людей. К Конечно, они бы только делали таких людей с такими заданными свойствами, которые действительно облагораживали, освещали, защищали правду, да, справедливость и так далее. Нет, в чьих руках это находится? Хотите, на чьих руках? Пожалуйста, посмотрите телевизионные программы. Посмотрите, чем наполнены наши СМИ. Чем? Наше радио, наше телевидение, наши рекламы, наши журналы. Интересно было бы в процентном отношении посчитать, но бесспорно, там по меньшей мере больше половины. Это минимум уже, конечно, слишком минимум. На самом деле, это уже, наверное, три четверти, больше насилия, убийства, разврат, лицемерие, насмешка и издевательство над человеком, то есть всякие гадости. Но это же все появляется не само собой же, правда же? Это же творят какие-то люди. Какие же люди это делают? Зачем? Почему не показывают благородство, настоящую любовь, великодушие, мужество, любовь? Действительно, еще раз хочу сказать, почему это не показывают? Показывают, видите что? Когда-то, 2000 лет тому назад, Христос сказал, по плодам узнается дерево, по плодам узнаете их. Кто же, значит, это все создает? Ну, скажите, кто может? Ясно. Ясно кто? Ясно. Но еще другое ясно. Если вы обратите внимание, то, оказывается, это лейтмотив всей информации, по крайней мере, художественной, культурной, как мы говорим, информации, которая подается на наши экраны, на наши полотна, на все наше искусство, на все искусство, на культуру, на театр. Причем самое любопытное, все те, кто, может быть, выезжает за границей, бывает, и иногда ткает пальцем в кнопку, смотрит, в любой стране, Германия, Франция, Америка, боже мой, одно и то же. Кровь, издевательство, насилие, измены, разврат, надругательство над семьей по всему миру. Ну, теперь давайте сделаем вывод. Правда же, нетрудно же сделать вывод. Нас же в конце концов, ну что же мы все время говорим, ах, зачем это, ах, ужасное телевидение, что делает? В конце концов, надо же в конце концов-то подумать, что это же не случайно же это возникло, это же делают люди. Какие? Если мы видим, что по всему цивилизованному миру одно и то же, как говорят, один и тот же почерк, значит, это, оказывается, уже глобальная система.
Или, если хотите, уже единый мировой источник.
Слышите, оказывается, кто же, помните, как сатана там правит бал? Точные слова. Вот перед лицом кого мы находимся, кто правит, кто господствует, уже в огромной степени господствует, уже над миром. Потому что все информационное пространство, я говорю, на три четверти, по крайней мере, наверное, больше.
Хорошо, если кто-нибудь так это почитал. Да. Ну, достаточно того, что мы видим. Все заполнено грязью и гадостью. Итак, если это уже господам, и если в их задачу входит развращение людей, а вовсе не воссоздание, не благородство, не святыня, нет, а грязь. Кто же это такое? Еще раз повторяю, сатана там правит бал. Так как мы же люди будут делать эти люди, которые правят, значит правят. В их руках.
И давно же известно, в чьих руках СМИ, в тех руках власть, деньги. Что еще нужно для господства? Все. Так вот, научно-технический прогресс. Видите, какие у него великолепные достижения. И все началось, кажется, с очень простого.
Кажется, преврати, сделай, чтобы эти камни стали хлебами.
И этот аскет отверг это сказал. Не единым хлебом будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Что значит из уст Божиих? От Бога. Когда мы слово «Бог» произносим, мы говорим «это истина». Когда мы говорим о христианстве, это не просто истина, это любовь. Вот каким словом мы живы, вот какими идеями только человек действительно может жить, когда речь идет об истине, о любви, иначе обессмысливается все. Ну а дальше какие покушения? Может быть, помните? Помните, когда дьявол показал Христу все царства мира? И сказал простую вещь. Очень просто. Поклонись мне, и я дам тебе все это. Власть над всем миром. Ну, вы помните ответ Христа, который сказал, только Богу поклоняйся, и Ему одному служи, а никому-либо. Опять-таки, это, посмотрите теперь эту мысль, эту идею, это искушение, которое оказывается и перед каждым человеком, и перед человечеством в целом. Когда мы говорили с вами, что научно-технический прогресс пошел по пути превращения камней в хлебы, чтобы насытить всех людей, и чтобы люди достигли какого дела? Хлеба и зрелищ. Больше нам ничего не нужно.
Хлеба и зрелищ. Или, как теперь, развлекаловки.
Он сейчас, то и дело, мы здесь сидим, только бум-бум-бум-бум. Непрерывно. Бедные люди все это прям подавляет и подавляет и подавляет. Уже к этому привыкли. Все это западная культура, тех правителей. Посмотрите, как она вошла в нашу жизнь. Уже мы без нее и жить не можем. Наши великолепные народные песни, народные танцы, народные одежды, народная культура. Все в стороне. Одни дрыгалки. Так вот, оказывается, падший, то есть упади, поклонись мне, и все царства мира будут перед тобою.
Ну, идея тут, вы знаете, достаточно простая. У человека есть такой инстинкт оплатить настолько больше, владеть. Больше, больше и больше. И эта бочка бездонная, и человек ненасытен подчас. Стоит только пробудить вот эту страсть, если хотите, стяжательство, и страсть власти, то, Боже мой, тут уже все, тут дна не будет. Как помните, писал, открылась бездна, звезд полна, звездам нет счета, бездне дна. Так и здесь, этим звездам, этим интересам. Нет конца и бездне дна.
Борьба за власть, посмотрите, как часто идет. До каких страшных преступлений доходит эта борьба. Во что превращается только. И все за что? За власть. Голубчик, надолго тебе эта власть? Сегодня ты достиг, наконец. Помните, как в опере Борис Годунов, он поет.
Шестой год я царствую привольно, но счастья нет моей измученной душе. Так оно и происходит, безумие власти. Такие борьбы за эту власть, безумие властности, этой самой по себе страсти, и во что она вливается?
Вот сейчас мы с вами все видим. Это безумная страсть Соединенных Штатов Америки. Мы безлико называем страну. Посмотрите, во что обращается. крови страдания. Ливия, цветущая была, может быть, самое богатое цветущее государство в Африке. Во что превратилось? Что сделали? Ирак. Что делают? Сирия сейчас. Что делают? Украина. Боже мой! Как прикоснется этой своей лапой дьявольской, так смерть, разрушение, гибель, кровь и страдания. Вот оно что такое. И все идет откуда? Власть над миром.
Жуткая страсть, которая ни перед чем не останавливается. Это видно в масштабе международном.
Это легко увидеть. И в масштабе личном, не дай Бог, кем завладеет такая страсть. Недаром Христос отверг это и говорит, да, Господу Богу твоему поклоняйся, Ему одному служи. Опять повторяю, что дать Господу Богу?
Надо же понять, Бог есть Дух. Что значит Господу Богу служить? Это же не какое-то существо, которое в каком-то образе, пусть человекоподобно. Да нет же. Еще раз повторяю, когда мы говорим слово «Бог», мы говорим, что это истина, что это любовь. Если хотите, это правда. Если выражаться, то подыскать лучшие слова там, это великодушие, это смирение, предпочтение другого человека, давайте хотите себе самого, во имя чего? Во имя любви. Представляете, какие ценности называют христианство?
По сравнению с тем, что предлагает сатана. Ну и, конечно, вы помните третье искушение, когда предложил дьяволу встать на крылья храма и оттуда броситься. Слышите? Чтобы доказать всем, да, кто я есть. Гордыня.
Чего человек не делает по гордыне только? Боже мой. Помните, говорят, ума? Ах, Боже мой, что скажет княгиня Марья Алексеевна?
А если идет речь не о княгине Марье Алексеевне, а если еще шире, а еще выше, на что человек только не идет? Гордость святые отцы называют основой всех страстей. Всех. Она, если хотите, заменяет, может заменить все страсти. Одно ее достаточно, чтобы совершенно убить человека, как действительно существо богоподобное. Если Бог есть любовь, все, в гордости нет любви и быть не может. Гордость ставит человека над всеми другими. Я лучше всех и все прочие никто. Воплощением этой гордыни в личностном плане, если хотите, достижение, так сказать, ну, что ли, величайшего развития в нем. Это, конечно, будет тот человек греха, этот мерзкий человек, который станет во главе всего мира, в конечном счете, царем мира. Слышите? Царем мира. Правда, апостолы называют его антихристом. Это не просто против Христа, вы слышите? Это, конечно, против, но в каком смысле? Это вместо Христа, это подделка Христа. Христос же Спаситель. А знаете, что скажет Антихрист? Спаситель? А что он сделал? Он что, накормил людей? 5000 каких-то? Вы что, смеетесь? Я весь мир накормлю. Он исцелил какую-то сотню тысяч людей? Какая чепуха! Развитие медицины
дойдет до таких степеней,
ни одной болезни не останется, с которой бы мы не справились. Вы говорите, Христос – победитель смерти? Так и умирали, как умирали, так и умирают до сих пор. А мы найдем ген старости, если это ген смерти, найдем его, и человек достигнет бессмертия. Он будет вечно жить. Ну-ка. А если еще при этом вдоволь хлеба, вдоволь зрелищ. Ну-ка, кто лучше? Да зачем же нужен это Иисус Христос? Что Он сделал? А я все вам сделал. Почему-то, вы знаете, как неудивительно, в Евангелии, это за 2000 лет, представляете, предупредили об этом и написали об этом человеке. Как его называют, человек греха. Предупредили, как обманщик, лжец, лукавый человек, который такой достигнет гордыни, что себя объявит Богом. А, вы говорили, Христос Бог? Какой Он Бог? Он ничего не сделал. Я Бог. Я вам все дам. И что произойдет? Об этом уже сейчас не стесняюсь, мы уже давно даже читаем и слышим, как необходимо, прежде всего, сократить население.
Куда эти 7 миллиардов? Зачем это? И на что вообще нужно? Ну, миллиард, ну ладно, есть, а то можно и меньше.
Зачем это нужно? Круг избранных будет жить. Вокруг них будет какое-то количество рабов. Причем таких рабов, которых никогда в истории не было. В каком смысле? Раньше вот рабы сидят и договариваются. Завтра мы устраиваем побег. Завтра мы устраиваем восстание. Сделаем тот и тот. Их никто не слышит, не знает. А теперь одно слово, и оно уже там, в центре информации. Ах, ты сказал? Я лучше. Прощай. Все под контролем. Ведь мы же, вы видите, идем сейчас к таким достижениям научно-технического прогресса, когда каждый человек будет находиться под тотальным накроем, тотальным контролем даже просто чисто технического порядка. Просто технического. Ни одного слова. А уже с «не дай Бог» дойдет до того, что и мысли читать, тогда вы представляете, что это такое будет? Таковы перспективы. Но что же дает христианство? Почему же мы этого мерзавца, то есть не мы, а назовут действительно тем, кого ждет мир? Почему ждет мир? Вы, наверное, слыхали? Я, например, слыхал.
Царь нам нужен, православный царь. И что он сделает? Он будет православный. Нет, а что он сделает? Ну, церковь сейчас свободна, пожалуйста. Хочешь быть христианином? Пожалуйста. Не христиан, что? Он должен будет уничтожить, что ли? Так это какой же православный царь? Если он начнет уничтожать людей другой веры, какой ужас. И это православный? Нет. Так в чем суть тогда ему будет? Свобода православия дана. А что же еще? Ждет народ. Слышите, наш народ ждет. То есть, я слишком сильно сказал, конечно. Ну, какая-то часть. Какие-то, конечно, люди, но не все. Не все. Но ждут кого? Царя. Который что же сделает?
Избавит наше государство от этих негодяев, от этой коррупции, от этих воров и так далее. Ай-яй-яй. Сколько лет? 300 лет отмечали династию Романовых. Избавили? Избавили, да? Сейчас в советском государстве не было, что было в царской России. Знаете, что было? Публичные дома. Православной царской России. Что не было, что была справедливость? Почитайте хотя бы Гоголя. Антон Антонович, кувшинное рыло. Правда? Да чего там говорить? Все насквозь это. Но идея-то какая замечательная. Ждем царя. Кстати, вы знаете, когда спросили Нектария Оптинского, который жил уже в революционное время, спросили его, будет ли на Руси царь? Передаю его ответ. Послушайте, его ответ. Антихрист, антихрист, антихрист. Точно. То есть восклицательный знак. Поразительно, что он говорит. Игнатий Брянчанинов, святитель, это светоч, буквально действительно светоч 19 века, писал: «Наш народ может и должен стать орудием гения из гениев Антихриста, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии». Вам понятно, какая всемирная монархия? Антихрист – это будет царь всей земли. Написано прямо, прямо в Священном Писании. Перед ним придут и поклонятся все народы. И вдруг такие страшные слова пророчества. Наш народ может и должен стать орудием этого гения из гениев. Почему? Ему нужен царь. Станет царь. Но царь должен помазанником. Помажет, не беспокойтесь. Насчет этого не беспокойтесь. Еще как будет помазан и перепомазан. Вот ситуация какая. Что же Христос возвещает? Что, что если хотите, чему Антихрист себя противопоставляет? Христос сказал: «Мое царство не от мира этого». Если бы я был царем от этого мира, то мои служители здесь бы вокруг меня были и все делали бы, что я приказал. Неужели вы не верите, что я могу сейчас умолить Отца, и Он представит мне 12 легионов ангелов? Но Он прямо заявил: «Мое царство не от мира сего». О чем идет речь? Об очень важной, я бы сказал, вещи. Мы все думаем, что счастье человеческое заключается в чем? Вот у меня с квартирой плохо, с работой плохо, со здоровьем плохо, и, боже мой, с семьей плохо. Ой, чего только нет плохо. Но вот у человека другой смысл. У него все, и квартира, и не только квартира, еще Бог знает, что у него, и прочее. Так. И у него, и у него плохо. И жена у него плохо, 10 жен, еще хуже. Как помните у Крылова, отдать ему всех 3. На утро смотрит бедный, висит уже в веревке от 3 жен. Царство, если хотите, счастье, о котором так мечтаем, мечтается даже, даже подсознательно. Даже человек не говорит, если не употребляет слово «счастье». Что такое счастье? Счастье – это же радость сердца. Где радость, там и счастье. Причем, независимо даже от внешних обстоятельств. В шалаше, да по душе. Ох, как здорово в народе сказано. А в дворце веревку на шею накинешь. Счастье – это внутреннее состояние души. Внутреннее состояние. Все внешние. Все внешнее, что окружает нас, это может быть каким-то, может быть, вспомогательным средством, может быть, прямо противоположным. Прямо даже противоположным может быть. Как же достигается, говорит Христос, это счастье? Как достигается? Оказывается, правильной по совести жизнью. По совести какой? Не просто вообще, как говорят, ну, нравственные, общие нравственные ценности. Не просто даже, а по совести какой, чтобы в душе человек не имеет зла никому. Как хочешь, чтобы к тебе относились, так же относись к другим. Ты хочешь, чтобы о тебе рассказывали, когда ты что-нибудь сделаешь пакостное? Нет, никак не хочу. А зачем сам рассказываешь? Не рассказывай. Ты хочешь, чтобы тебя осуждали, да? Не осуждай. Ты хочешь, чтобы тебе не завидовали? А потому что зависть порождает что? Зло, злобу. Сам воздержись от этого, не завидуй. И так далее. Слышите, все направлено на что? На душу человеческую, на исцеление души человеческой. О, если бы смогли мы быть и иметь в своей душе то, что называет апостол, так великолепно называет, плод духовный он называет. То есть вот это, что это за сердце, плод духовный? И он перечисляет любовь ко всем, любовь. Любовь в каком смысле любовь? Хочу объяснить. Многие, кстати, вот этого не понимают, и отсюда часто задают вопрос. Учтите, что у нас на русском языке одно слово – любовь, и все. А на греческом языке, на котором написано Евангелие, там очень четко распределяется, о чем идет речь. Так вот, там так, одно понятие говорит о том, о любви нравственной. Ну, это агапи. Любовь нравственная. Что это значит нравственная? Ты должен независимо от того, друг или враг, кто бы он ни был, но относиться к нему справедливо. Не должен делать ему зла, то есть мстить. Справедливо относись. Вы слышите? Тут любовь, как какое-то влечение сердца, об этом даже речи нет. Это ты должен нравственно, чисто относиться к каждому человеку, независимо от того, кто он, где он и каков он. И вот апостол пишет, любовь. Но правда, я вам скажу, что если мы говорим о христианстве, то говоря об этом слове, которое по-русски звучит только вот так, на самом деле христианство открывает двери в такое царство, который трудно даже и описать. Исаак Сирин выразил это. Это многие святые об этом пишут, что это такое. Такой человек, если десятикратно в день будет сжигаем за любовь к людям, не удовлетворится этим. Это же любовь сердца. По-гречески «диафетос», то есть это любовь сердца же, не ума, когда я нравственно должен относиться ко всем справедливо. Это любовь сердца. И когда в сердце есть эта любовь, то тот же Исаак Сирин пишет, это есть возгорение, знаете, о пресмыкающихся, о гадах, о птицах, о животных, о врагах истины, о самих демонах. Потому что как солнце светит на всех и не спрашивает, что это человек негодяй или это святой человек. На всех светит. Так и та любовь, о которой говорит христианство, если она есть в человеческом сердце, на всех светит равно. Но это уже, это реально достижимо, это реально дается, это реально приобретается. И христианство указывает путь к этому действительно счастью. Тот, кто имеет любовь в душе, тот счастливый человек. Ну, посмотрите на молодежь, когда влюбится. Все, все, полны роты ушей от восторга. Счастливые ходят. Почему? Что в них изменилось, что-то такое? Все в тех же условиях живут, те же квартиры, те же работы или школы и так далее. Но полны счастья. Почему? В сердце любовь. Вот Христос на что обратил внимание. И апостол пишет, апостол Павел, плод духовный, это есть любовь. Дальше радость. Ну, конечно. Именно радость. Вспомните хотя бы жизнь Серафима Саровского преподобного, который каждого приходящего к нему встречал не иначе, как словом «радость ты моя». Представляете, незнакомый человек приходит, удрученный, обремененный совестью, и вдруг ему этот старец обращается с радостной улыбкой, с сердцем полной любви, «радость ты моя». Недаром от него выходили многие, как на крыльях. Апостол пишет, плод духовный есть любовь, радость, мир. О, какой мир в душе! Вечно на душе целый хаос творится. Боже мой, сколько мечтаний, сколько чувств, сколько переживаний, сколько несбыточных надежд, сколько обид. Боже мой! А здесь мир. Тот, кто переживал хотя бы миг этого мира, скажет, ну за него все отдашь. Вы слышите, какие состояния души человеческой? Любовь, радость, мир. Долготерпение прибавляет он. Да, это не взрывы негодования по поводу подчас самых незначительных вещей, а долготерпение, выдержка, великодушие. Ну, дальше апостол перечисляет благость, то есть благ ко всем, милосердие, слушайте, милосердие ко всем. Ну, это же какая красота, кротость, воздержание. Вот ради чего пришел Христос. И если бы люди были такими, такими бы стали, разве могли бы быть какие-нибудь войны? Да вы что? Разве могли быть даже ссоры? Ну как же это такое? Разве могла быть вражда? Да это и представить себе невозможно. Это было бы Царство Божие на земле. Какой путь? Опять вопрос. Возможно ли это? Да, это возможно. Но, правда, каждому в своей мере. Кто же может больше? Кто-то может меньше, но, по крайней мере, мы знаем, знаете, плох тот идеал, который не выше нашей головы. Так мы видим эти идеалы, когда люди достигали подобного рода состояний, и которые действительно уже здесь жили, будучи на земле, жили на небе. Христос отверг эти все внешние эти вещи, которые что, сегодня есть, завтра нет. Сегодня дать их славу, а завтра у тебя тромб оторвался, и тебя похоронили. Сегодня ты убил и не знаю кого, а завтра тебя прикончили. Все это до того смехотворное это счастье здесь, когда человек уцепился только за это. Недаром же рассказываю, как одна миллиардерша умирала, попросила пронести любимое платье, вцепилась в него и скончалась. И потом невозможно было разжать пальцы, вырезали клок, и с этим клоком пальцы хоронили ее. Ну, я так прочитал. Говорят, за что слыхал, то вам передаю. Сам по себе идея-то какая? Мы цепляемся за что? То, что обязательно отдадим. Неужели это трудно понять? Мы всегда кто-то умирает. А, как, что, почему, неужели? Слушайте, как дети. А что вы знаете человека, который не умрет? А разве вы не знаете, что вы умрете? Это что такое? Это что за умопомрачение? Что, как мы назовем человека, который едет домой, по пути остановился в гостинице, и все свои средства, которые только есть, да, использовал на что? Чтобы тот номер, в котором он остановился на это время, все используют сюда, чтобы их, не знаю, во что превратить. Кажется, все уже достиг. Он говорит, ваше время истекло. Просим вас, освободите. Как? Так. Неужели мы этого не понимаем? Христос и говорит, мое царство не от мира этого, который приходит, уходит, меняется непрерывно, и который каждый человек оставит, хочет он или нет. И блажен еще человек, который готовится к этому, понимая, что наша жизнь, цель нашей жизни не здесь. Здесь только перевалочный пункт. Здесь, если хотите, только экзаменационный период жизни, экзамен. Покажи себя, человек, к чему ты стремишься. Ты знаешь, что это окончится? Причем в любой момент. Не знаешь, какой. Запомни и постарайся определить себя к той цели, которая называется вечная жизнь. Вот о чем говорит Христос. если хотите, самое главное, о чем он говорит? Он говорит о том, что Бог есть любовь. Не судья, который только знает, награждает и наказывает направо-налево каждого. Нет, а он любовь, как солнце светит на всех. Но если ты негодно ведешь, ты сам себя и калечишь. Сам себя, а не он тебя. По тем духовным законам, которые установлены им, а они действуют на нас. Что такое грех? Приходится постоянно говорить. Что такое грех? Надо же понять. Это рана, которую наносит себе человек. Бог предупредил. Предупредил. Не ходи по гвоздям. Ты же жестоко пострадаешь. А я, ну как не ходи? Знаете, как почешет пятку? Как помните, у Гоголя там, у коробочки, ее мужа чесали пятки. По гвоздям, да? И проткнул ногу, потом кричит, а, Бог меня наказал, Бог тебя наказал, Бог тебя предупредил, не ходи по гвоздям. А ты что делаешь? Заповеди Божии – это предупреждение Божие. Не делай себе зла. Вы слышите что? А Бог, Бог только как врач, вот, стоит и готов помочь каждому, кто обратится к Нему с покаянием. Видите, какое понимание? Не то, которое было в язычестве, которое часто мы можем слушать, Бог тебя накажет и так далее. Ну, конечно, я иду по гвоздям, о которых меня Бог предупредил не ходить, и это Бог меня наказывает. Ну, конечно, кто же еще? Я всегда прав. Святой. Видите, какое интересное явление. Бог врач, который готов помочь и помогает каждому искренне кающемуся человеку. А заповеди есть только предупреждение. Не делай того. Не осуждай других. Не завидуй другим. Не клевещи. Не лукавь. Не лги. Не воруй. Тебе будет плохо. Поднявший меч мечом погибнет. Указывает, заранее предупреждает, как мать предупреждает ребенка своего, не делай вот того-то, пожалуйста, ни в коем случае не делай, тебе будет плохо. Так и Бог своими заповедями предупреждает, чтобы дать человеку максимум возможностей достичь вот тех плодов Духа, о которых мы говорили. Итак, Христос и Антихрист – это два антипода. Если Христос призывает человека к приобретению тех свойств, благодаря которым он получает вечное благо, то Антихрист призывает к тому, что вот сейчас схвати, лови, ловил, схватил платье и на тот свет ушла. Какое счастье! Надо же запомнить, что если нет Бога, если нет бессмертия, если есть, значит, вера в свою вечную смерть, то, Боже мой, не позавидуешь. Вера в вечную смерть свою. Какой ужас! А где же мои надежды? Где же мое добро? Где же мои стремления? Где моя любовь? Навечно. Какое-то страшное отчаяние, причем эта вера в небытие Бога не имеет под собой никаких оснований. Слышите? Никаких. И просто приходится удивляться даже. Тем не менее, верит в это. Откуда идет эта вера? Откуда идет? Вот из того источника, о котором мы с вами начали говорить с самого начала. Откуда же это все показывает, эту грязь на всех экранах и полотнах? Все один и тот же источник. Вот откуда атеизм. Долой Бога, долой святость, долой любовь. Мне кажется, что мы просто счастливые люди, что пока еще У нас есть православная церковь, что пока еще идет проповедь православия, пока еще мы имеем возможность читать Евангелие, и не только Евангелие. Вот сегодня была выставка «Радость Слова», и я хочу сказать по поводу этого, о чем она напоминает нам. Представьте себе, если бы вот сейчас многим из нас, а может быть даже и всем, и сказали бы, а вы не хотите встретиться с Антонием Великим? С Антонием Великим? Ой, как интересно! А можно? Можно. Можно. Откройте добротолюбие. Почитайте наставления Антония Великого. И вы ахнете, о Боже мой! Какая же это красота! Какая мудрость, какая любовь, какое назидание! Книги, святоотеческие книги – это великое благо. Это великое благо. И более того, надо сказать, без чтения такой литературы мы увязнем, погрязнем в болоте. Так и будем копаться вот в том болоте, в котором живем. Читать надо обязательно. Вот, книги, вот игумена Никона Воробьева, как бы хорошо, если бы могли приобрести и читать, хотя бы его письма, хотя бы небольшую эту книгу, вы увидите там суть того благого, радостного православия, о котором мы говорим. Читать только нужно, обязательно, хотя бы по страничке, по две, в день. Никакого времени это не займет. Никакого времени. Страница две не займет, не будем себя обманывать. И оправдывать, скажу вам, это одна-две странички необыкновенно вдохновляет, когда прочитаешь только их. Как относитесь к трудам богослова Авдеенко, вообще и в частности? Я вам скажу, что, к сожалению, Авдеенко, он увлекся некоторыми вещами, которые очень далеки от православного их понимания. Он не случайно, он занимался одно время даже как изучением какого-то оккультизма, буддизма, и это наложило на него отпечаток. Поэтому думаю, что лучше бы не стоит. Вы знаете, вот вы пришли, вас пригласили на какой-то громадный прием, полно кушаний, но об одном из них вам говорят, вот это, знаете что? Лучше не трогайте. Говорят, что может быть отравлено. Всего полно. И вот человек так, ах, съесть или не съесть? Я думаю, зачем брать сомнительное? А в данном случае эта сомнительность там в отношении этого присутствует реальная. Так, но ведь масоны, которые правят миром, вышли из лона церкви и должны бы придерживаться заповеди Христова. Ой, Боже мой, откуда же это такое? Из лона церкви. Это все равно, что сказать. А ведь Иуда вышел из учеников Христовых. Да? Да, вышел. О чем и пишет апостол. Они вышли от нас, но не были нашими. Вот так. Никакого отношения. Нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы извратить, исказить, опошлить. Поэтому не смотрите на внешние подчас, внешнюю среду, где кто от кого. Запомните, Иуда был апостолом одним из 12, а не какой-нибудь. Но оказался... Так, следующий улов. Так, есть бабушки, которые лечат молитвами. Скажу вам так. Мало ли кто чем лечит, но надо посмотреть, какие последствия этого лечения. И лечат ли. Вы знаете, есть некоторые лекарства, которые дают вот некий эффект сразу, но потом приносят очень тяжелые последствия. Поэтому даже когда вы покупаете лекарства, смотрите, что там написано. И в частности бывает, да, помогает, но могут быть вот такие-то вещи.
не стоит обращаться к этим бабушкам. Не надо вредить своей душе. Потому что вред душе, который приносит обращение к ним, неизмеримо страшнее даже того вреда, который может получить, даже будучи болен. Это все равно, что вы в свою душу раскроете и пустите туда человека в грязных сапогах, в свою душу. Не случайно церковь запрещает обращаться к ним, потому что, как правило, это связано все с верой во что? С верой в колдовство, с верой в то, что вот такая-то молитва, и только эта молитва, а не другая, поможет. Вы слышите? Это уже колдовство. Мы говорим, помогает молитва, а не какая-то вот эта молитва. Когда мы говорим только вот это, мы уже стали на путь магии. Вот бабушки как раз они этим занимаются. Как раз этим. И внушают и нам то же самое. И часто приходится слышать, а какой иконе надо свечку поставить, чтобы избавиться? Господи Боже мой! А кому нужно отслужить молебен, чтобы от того-то, от сего-то? Ай-яй-яй, это настоящее язычество. Как это кому? Плоть доходит до того, что кому от пьянца нужно служить? Кому? Неупиваемые чаши. Да? Я так и ответил, говорю, смотрите, если будете молиться перед Казанской иконой, не поможет. Как у любящего Бога, благого и так далее, появилось зло в людях. Адам и Ева были совершенны, откуда у Бога благого росло древо познания зла. Да, ну что, правильно, да. Дело вот в чем, что если бы человеку не была дана свобода, он бы не был просто человеком. Ну, представьте себе, вот он осознает, а свободы не имеет, как в тюрьме. Это была бы хорошая обезьяна, но не человек. Одной из важнейших характеристик человеческой личности является его нравственная свобода, то есть выбора. Что случилось с первыми людьми? Очень простая вещь, которую легко понять. Первозданный человек был поставлен над всем вот этим земным, тварным миром, царем. Все было покорено ему. Все. Все земное. И вы знаете, правда нетрудно прийти в голову мысли, кто я? Я Бог, оказывается. Вот мысль о том, что я повелитель, я всем управляю, я сам по себе, она оказалась коварной. Вот он, змей, названный это змеем. Она его отрешила от Бога, потому что себя возмнил Богом. Причем не думайте, что это какое-то толкование странно. Нет, нет, змей-то, помните, что говорил? Будете как боги. Вы, Адам и Ева, будете боги. Под древом познания, что разумеется? Это, знаете, идиоматический, если хотите, идиоматическое название, идиоматический оборот, вам понятно, что такое идиомы, так? То есть знание всего, всего. Кто знает все? Бог. А вот мы сейчас сорвем. Что значит сорвем? Я тоже знаю, я тоже Бог, мне все покорено. Я тоже все знаю. Мне покорена вся тварь. Слышите? Я как Бог знаю все. Вот что такое древо познания. Вот что значит вкушение плода от древа познания. То есть возьмите о себе, что я такой же повелитель, такой же всезнающий, как сам Бог. А если я такой, мне уже Бог не нужен. Я сам Бог. Сам я Бог. А я-то думал долгое время, вы знаете, что случилось нечто другое. Сейчас я поделюсь вам своими мыслями. Вы будете все, по-моему, очень довольны. Я думал, что грех, весь грех состоял в том, что Ева до преображения съела яблоко. И началось. Так как правильно молиться? По молитву слову или своими словами? Не «или», а «и». «И». Молитва слову, эти молитвы даются нам, как если хотите, как говорят, вот такое слово, ой, ну, не люблю иностранных слов, ну, что, как парадигма некая, как пример, если хотите, как некий пример, как нужно, как обращаться к Богу, с какими, если хотите, мыслями, с какими чувствами, с какими желаниями, все молитвы, молитва слова, исполнить чего? Покаяние. Вот, вот, оказывается, все они на что направлены. Поэтому они очень полезны, очень полезны. Они просто помогают нам, воспитывают нас в нужном направлении. Но, вы знаете, эти слова только тогда хороши, когда они читаются с вниманием, благовением и покаянием. А можно прострочить, знаете ли, как компьютер. Тогда это все обессмысливается, и никакой молитвы нет. Как у нас, я помню, в семинарии поступил один, только что он поступил, и читает, значит, там первый часть так называется. И вот он читает все, ну, знаете, никто ничего не слушает. Ну, в церкви зачем слушать, правда? Он читает, и пусть читает. Но вдруг, да вдруг все услышали. Господи, помилуй 40 раз, и на всякое время, на всякий час. Вы знаете, самая страшная беда заключается в том, что очень легко привыкнуть, и к величайшему сожалению привыкли не молиться, а читать молитвы. Святитель Игнатий Брянчанина со всей силой призывает, знаете, к чему? Это вот так скажи просто, и даже не поверишь. Начать учиться молиться. Вы подумайте только, это меня-то, мне-то начать учиться? Да я наизусть знаю. Да, как попка, знаешь. Учиться молиться. И он прямо говорит, та молитва, которая совершается без внимания, есть оскорбление Бога, есть богохульство, а не молитва. И поэтому часто можно слышать, почему я всю жизнь хожу в церковь, совершаю молитвы, молюсь, и никаких изменений. Помните, как там в песне какой, каким-то был, таким остался? По очень простой причине. Да ты никогда не молился. То есть мы иногда мы молимся, но когда? Когда заденешь что-то нашу кожу. Вот заболел, ой, буду молиться. Ой, мой сынок, моя дочка, ой, мой брат, ой, мой отец и так далее. О, здесь мы будем. Когда почки, когда печенки, когда селезенки, о, здесь, да, будем искать, кому ставить свечи и сколько. В общем, вы слышите, кто? Дикий материализм. Настоящий материализм. Какой там вечность? Вы что вы там, какое небо? Мне одно только интересует. Здоровье, благополучие в семье, на работе и так далее. Кстати, вы что думаете, Бог против этого? Против того, чтобы мы были благополучны в этой жизни? Ничего подобного. Посмотрите молитву «Отче наш». «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». Сам он, посмотрите, накормил 5000 человек. Сам исцелял. Но суть-то в чем? Сейчас я образно покажу, в чем. Вы знаете, вот возьмите человека, не причиняйте ему никакого вреда, просто переверните его только что, ножки кверху, голова вниз. Говорят, и умер. Что ж такое? Поняли? Вот так. Есть первичные, есть вторичные. И когда все наши молитвы направлены только на земное, то это значит, что наши ножки кверху. И тогда мы действительно ничего не получаем. Игнатий Брянчанин поэтому и пишет, надо начать учиться молиться. И как же, как он советует, может быть, кто-то вдруг начнет, поэтому я передам его совет. Есть замечательные молитвы, которые оставлены нам самыми авторитетными учителями нашей церкви. Эта молитва называется Иисусовой. Она очень простая. Ее можно прямо в пяти словах сказать: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Все. Вот эту молитву я понял как-то, что, оказывается, ее я могу прочитать и не рассеяться, не отвлечься. Уже «Отче наш»? Нет, это невозможно. «Отче наш», что уж, чтобы до конца дочитать и не улететь на Соломоновы острова? Да это немыслимо. Что вы? И вот он говорит, что нужно начинать вот с этого, поставить себе, слушайте, не только правилом, законом, в течение всего времени, когда мы бодрствуем, как только вспомнили, один, два, три раза от всей души сказать: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Вот если мы начнем вот так тренироваться, вы слышите, какое слово употребляет? Вы думаете, что я сочинил? Нет. Греческое слово «аскетика» происходит от «аскео», значит, тренируюсь, упражняюсь. Отсюда «аскет», который мы переводим «подвижник». Нужно тренироваться, упражняться как можно чаще. И вот таким образом, если мы будем учиться на этой краткой молитве сохранять внимание, то мы потом к своей радости, а не просто удивлению, научимся читать и более длинные молитвы. Более того, скажу вам, через некоторое время человек действительно почувствует, как много дает эта молитва душе нашей. Действительно успокаивает, вы знаете, прям успокаивает. Кажется, такой раздор, такие неприятности. Все успокаивает эта молитва. Поэтому, я думаю, стоит внять этому доброму совету. И будем учиться молиться. Как быть, если дети не хотят идти в храм? Да, понятно. Еще бы. Понятно. Я все время слышу, что нам делать с своими детьми. Но ни разу еще не слышал вопроса, что нам делать нам, родителям, самими собой. Никогда не слышал. И я понял, что мы, родители, хороши. Мы хороши. Нам уже ничего не надо. И вот мы хотим, даже не зная, что такое скрипка, не зная, что такое смычок, вверх тормашками взяться и начинаем детей учить. 75% детских проблем, молодежных проблем лежат в родителях. А мы умеем молиться, да? Мы не превращаем ли молитву в какую-то, знаете, выполнение чисто внешние какие-то формы? И больше ничего. В храме чем мы занимаемся? О, сейчас я вам скажу, чем занимаемся в храме. В академии. Я говорю, там профессора только присутствуют за богослужением. Батюшки служат. Студенты поют. Народ мечтает. Простите, а молится кто? А святые ангелы и святые угоднички Божии. Нам-то зачем же? Вот что происходит, оказывается. Никто не молится. Вы обратите внимание, это же ужасное дело. Кажется, пришли в храм, а зачем? О, смотри, как одеты. Надо же это, совести нет. О, а это толкается. А это-то не пошло. И пока человек постоит в храме, Боже мой, он еще целый мешок грехов еще наберет. Это называется «пришел очиститься». Невозможно научить ничему, если мы сами не можем этого делать. Вопрос не в том, чтобы детей притащить в храм. Мне рассказали один случай, очень интересный. Не знаю, насколько он достоверный, но он будет некоторым ответом на этот вопрос. Один пришел к одному еврею и смотрит этот еврей своего какого-то 5, 6 или 7-летнего мальчика насильно поет водкой. Он говорит, ты что, с ума сошел? Ты что творишь? Мальчишка визжит, не знаю.
Ничего, всю жизнь пить не будет.
И мы часто так в храм таскаем, что потом всю жизнь ходить не будет. Ой, как здесь нужна рассудительность, какая разумность, какая осторожность, какое внимание, если мы дома не молимся вместе. Почему бы? Маленький еще ребенок. Вместе надо совершать молитву, пусть двухминутную, потом 3, 5, вместе. Заставить, ну давай ты сегодня прочитай. Ты почему спешишь? Нет, нет, нельзя так читать. Надо читать внимательно молитву. Ну давай, сначала. Ну-ка, прочитай, Отче наш, внимательно. Вы слышите? Требуется труд, а мы ничего не делаем. Потом говорим, как сделать, почему же он в храм не ходит, что делать? Правильно делает. Куда он пойдет? Там для него нет этого храма. Он не знает этого ничего. Он не знает, что такое молитва. Знает какое-то только вычитывание. Да еще когда не дают ему колбаски там, какие-то в посты и так далее. Вот что он знает. Это ужасная религия. Только и всего. Без рассуждения и без понуждения самих себя к правильной христианской жизни мы не можем научить детей ничему. И поэтому с хождением в храм, да, приучать надо, постепенно приучать ребенка, но ни в коем случае не пересадить. Запомним случай с евреем, который поил своего сынка водкой. Пригодится. Да. Так. Очень часто переживаю смерть мамы, скорой скучаю, молюсь, но очень тяжело. Чем помочь? Говорят, есть несколько ступеней правильного отношения к тем скорбям, которые посещают нас. Скорбям и болезням. Первое. Ну, куда денешься? Случилось. Ну, терплю. Вот как пишет, плачу, молюсь. Это самая низшая ступень. Надо обязательно взойти на другую. Какую? Сразу скажу, в высшей степени важную. Достойное по делам моим я получаю. Не потому, что случилось так. Не потому, что кто-то мне подставил ножку. Кто-то на меня что-то наговорил. Нет, достойное по моим делам я получаю. Тот человек, христианин, который действительно будет именно так относиться к своим скорбям, он увидит очень многое увидит, и совсем иначе будет переживать то, что с ним происходит. Но скажу вам дальше, если кто сделает то, что я сейчас скажу дальше, тот человек, можно сказать, вообще избавится даже от скорби. Немножко только потрудиться. Дальше. Третье. Да, я осознаю, что я достойный по делам моим. И поэтому, Господи, благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Господи, что вот это произошло со мной. Благодарю. Слава Тебе. И это надо повторять десятки, если хотите, сотни раз. Тот, кто хочет избавиться от внутренних страданий, от внутренних скорбей, еще раз повторяю, десятки, сотни раз настойчиво, хотя все сердце против, говорит: «Слава тебе, Господи, слава тебе! Благодарю тебя! Увидите!» Ну, проведите эксперимент над самими собой. Ну, что же так мы только над кроликами проводим? «Слава тебе, Господи, благодарю тебя! Я достойное получаю по делам моим». Вот христианское отношение. Вот правильные отношения. Вот отношения самые полезные. Вот отношения, которые снимают скорбь, уничтожают ее полностью. Это совет святых отцов, которые, как вы знаете, часто, ой, как много страдали. Не забудем это. «Слава тебе, Господи, слава тебе! Хотя бы вся душа моя была против». Надо заставить себя это делать. И увидим, какое благо в результате получим мы для своей души. Вот так. Уже до самого дна достаю. Но, правда, я слышал такое изречение: дошел до дна, а глубины так и не постиг. Как вы относитесь к архимандриту Рафаилу Карелину? Спасибо. Ну, вы знаете, меня удивляет, что он, будучи клириком грузинской церкви и не получив никакого богословского образования, он приезжает в нашу церковь и всех учит. Там он не преподает даже, ему не разрешают. Это очень интересно. А то, что он не имеет никакого образования, об этом говорят его очень многие высказывания, когда он просто говорит странные просто вещи. Например, он 18 век нашей русской церкви называет расцветом русского богословия, а там фактически ни одного богослова не было. Он образования не имеет, вы понимаете, в чем дело? Ни одного класса семинария, говорят, не окончил. Но взялся учить. Это вот первое, что на себя обращает внимание. Второе, конечно, очень неприятно, та ожесточенность, с которой он пишет. Как резко он осуждает направо и налево. Я помню, особенно меня поразило, когда он обвинил во лжи их, не профанации, замечательного человека, архиепископа Василия Кривошеина, это афонского монаха, который 20 с лишним лет пробыл на Афоне, который действительно подвижник. Просто подвижник. Я его лично знал, я у него был на квартире. Это бедненькая квартира, там, в Брюсселе. Бедненькая квартира, это настоящий действительно подвижник и аскет. Я видел, как он в ресторане сидит, видел в Москве. Так вот, да, случилось. Никуда. Тут всякие, чего там только нет вечером в ресторанах, знаете, да. Как он, да, это человек действительно. И вдруг такие страшные обвинения. И вот эта вот какая-то озлобленность у него против вообще всех, кто мыслит не так, как он. Просто именно озлобленность, вплоть до оскорблений. Просто буквально действительно просто оскорбляет даже. На каждом шагу это у него такие вещи. Это свидетельствует о том, из какого источника исходят все эти его назидания. Вот так. Больше не буду говорить. Хорошо? Да. Ну, хорошо. Да. Так, а вот второй вопрос – брак между православным и мусульманином. Ну, вы знаете, это дело такое серьезное, сами понимаете. Потому что Христос говорит: если кто не возненавидит отца, мать, жену, детей, не может быть моим учеником. На первый взгляд страшные слова. Что это такое? Ненависть, проповедь ненависти. На самом деле, о чем идет речь-то? Речь идет просто о том, что прежде всего мы должны быть верны тому, во что мы верим. И если мы верим, что Христос есть истина, что действительно Его путь жизни открывает нам вечную жизнь, Царство Божие, то надо смотреть. И насколько это возможно, не создавать себе сами препятствий на этом пути. Это же понятно, правда же? Это же ясно, если вы вышли за мусульманина, если он вдруг ревностный человек, и он действительно искренне верит, то ведь вы знаете, какие трения же обязательно, наверное, начнутся. Поэтому надо прежде подумать, если сможет, конечно, когда позволит он себе быть, следует действительно быть православным без всяких изъянов, если он позволит, чтобы и дети тоже были православные. То есть, ну, бывают, которые так, ну, что же, ну, смотри, если очень понравился человек. Но если будут препятствия на пути жизни, то прежде надо, конечно же, хорошо подумать. Нельзя подменять истину какими-то внешними, знаете ли, ну, преимуществами, которые могут быть. Как на нашу жизнь влияет наше духовное состояние и нераскаянные грехи? Ну, вы знаете, есть, так сказать, закон, что дух творит все формы. Тут можно привести очень много различного рода примеров. В частности, Христос же говорит, не может из горького источника течь сладкая вода. Ну, это понятно. И наоборот, коли сладкий источник, из него не будет горькая вода. Так и здесь то же самое. Что значит наша нераскаянность? Надо же понять, когда если мы захламлены всякой грязью, ну как мы, можем ли мы тогда вести даже правильную жизнь? Учтите, не можем. Существует закон духовный, что именно наше состояние духовное в конечном счете влияет и определяет всю окружающую нашу жизнь. Даже святые отцы так часто говорят: не думай лукаво, а что значит мой грех? 7 миллиардов на земле. Что значит мой грех? Говорит, не думай лукаво, потому что часто грех только одного человека может повлиять на жизнь всего, допустим, всей семьи, всей какой-то группы, всего коллектива, всего народа. Вот, оказывается, духовное состояние прямо влияет. Это просто надо иметь в виду, что это закон. У Марка Подвижника, преподобного, есть такие слова. Не хочешь скорбей – не греши. Ведь грех, еще раз повторяю, что такое? Давайте запомним этот образ. Грех – это наступить на гвоздь. Он проткнул, еще сверху торчит. Это скорбь или нет? Скорбь. Поэтому не хочешь скорбей – не греши. И не только внешних грехов, о которых говорят там 10 заповедей Моисеева, там это грубятина, там грубые грехи самые указаны. А Евангелие-то о чем говорит? Говорит о состоянии души. Не лукавь, не лицемерь, не осуждай, не завидуй, не тщеславься. То есть говорит на те грехи подчас, которые никто не видит, но которые во мне могут быть и проявляться со всей силой. Вот поэтому стоит понять, что одно дело – грехи нравственности, другое дело – грехи духовные. И надо же понять, что нравственно не так все-таки трудно быть, ну, трудно быть нравственным, это не так трудно. Что быть нравственным? Это надо никого не убивать. Это уже здорово, правда? Я никого не убивал.
Не ограбил. О, слышите? это уже здорово, не нарушил каких-то там законов, слушайте, не изменил своей семье, Боже мой, так я совсем святой.
Вы слышите, нравственность – это некая поверхность. Необходимо? Конечно. Но при этой нравственности, да еще не дай Бог, если я вижу, что я нравственный, и соответственно себя чувствую, что я не такой, как прочие люди. Вы слышите, что в душе человека самое страшное, может быть, страшнее даже поступка какого-нибудь нарушающего нравственность, когда человек гордыня, тщеславие, высокомерие, неприязнь к другим людям, надменность, Боже мой, это все грехи духовного порядка, но это страшные буквально вещи. Одним словом, существует духовный закон, по которому действительно каждый грех несет в себе наказание. Когда мы проткнули ногу гвоздем, мы не знаем, что будет. Может быть, поврежден будет какой-то нерв. Может, там артерии, я могу много потерять крови. Может начаться заражение, которое охватит только мою ступню. А может охватить и мою ногу. Могут и ногу отрезать. А может и всего меня заражение крови, я погибну. Вы слышите? Мы не знаем вот этих тонкостей закона, как грех подействует, в какой степени и на что. Но знаем зато твердо закон, твердо. Каждый грех, то есть, когда я хожу по гвоздям, обязательно несет в себе скорби. Это надо запомнить. Правда, хороший пример. Нельзя ходить по гвоздям. Все в порядке, все ясно. Вот так. Ученики попросили спросить, почему у Адама и Евы изображены пупки, а они не рождены, а созданы Богом. Передайте им, неграмотные иконописцы. Ученики правы, у них этого не было. Вот так, молодцы ученики. О, заметили, что мы взрослые не замечаем даже. Да. Так, наверное, знаете, такую проблему, как игра гормонов юности. Что делать, как с ними справиться, как в этом возрасте не сойти с правильного пути? Ну, я вам скажу, вы думаете, пока это молодые, то думаешь, что это только в юности игра это идет. А святые говорят, не верь своей плоти до тех пор, пока она не ляжет в гроб. Вот так. И методы поэтому все одни и те же. Одни и те же. Одним из которых является, в частности, вот один духовник, действительно духовник, опытный человек, посоветовал одному молодому. То есть не посоветовал, а даже своего рода дал ему как бы просто правило даже. Сказал, борись с двумя мыслями. Угадайте, какие? Что, ну ладно, с двумя помыслами. Ну, назову своими именами, уж извините меня, да, с блудным и тщеславным. Бороться с мыслями надо. Мы совершенно не придаем никакого значения своим мыслям и думаем, что это ничего. Я же подумал, совсем не понимаем. Мысль – это силища. И если ее не остановить вовремя, все, она как атомная бомба разнесет тебя. Поэтому борьба с мыслями, и вот особенно с этими двумя помыслами, по крайней мере, так, на который он указал этому молодому человеку, да, это должно стать правилом, неукоснительным правилом. Только так Царство Божие силою берется, говорит Христос, и употребляющие усилия достигают его, а не те, кто сидят, сложив ручки. Что ж вы думаете, будем лежать на постели и всякие картинки себе там рисовать, всякие мечтания, и потом думать, ах, что ж мне делать? Что ж делать? За что боролся, на то и напоролся. Вот и все. Бороться надо. В этом и состоит достоинство человеческой личности. В 451 году состоялся 4-й Халкидонский собор. На нем было так, которые на тот момент... На нем были армяне, которые на тот момент воевали с Персией. На этом соборе изобличили ересь Евтихия. Как же так и получилось, что что-то такое Аац, да, потеряла, армянская церковь потеряла евхаристическую связь с вселенским православным. Ведь армяне положили, наложили анафему на Евтихии, никогда не принимали монофизицию. Слушайте, вы знаете что? Я вам скажу так. Стоит только разделиться, прекратить общение друг с другом, и обязательно там начнутся различия. Те различия, которых раньше не было. И вот в данном случае Восточная Церковь, которая строго придерживалась определений Вселенских соборов, и благодаря, знаете, еще чему? Благодаря тому, что эта Византийская империя была единой империей, и там императоры часто определяли во многом, то есть они держали это единство империи, и отсюда было единство веры, так? Вот. Благодаря этому там сохранялось вот это все. А все те христиане, которые оказывались вне, они, и особенно прекращали общение, то в них начинали зарождаться, ну, всякие различного рода, ну, отличия, подчас даже ошибочные. Я скажу вам хотя бы на такой самый яркий пример. Не с Арменией, а с Римом. Посмотрите, до чего дошло. Рим вообще объявился наместником Христа. Почему, знаете, любопытнейшим образом, да, Ватиканский собор первый определил, что то, чем наделил Христос свою церковь, это присущее, в общем, та истина, которую он дал, присущая римскому первосвященнику. Поэтому, когда он говорит как таковой, то его определение истины, ну, я вам перефразирую это просто, говорю, его определение истины этого человека, причем эти определения сами по себе, даже о несогласии церкви истины. Вы смотрите, до чего можно дойти? Одного человека, грешного человека. И что было в истории, если вы только посмотрели? Так вот, на римской церкви это выразилось особенно в яркой степени. Тоже в армянской степени, тоже там произошли кое-какие отклонения. Но вся суть-то в чем была? Что так контакты так и не возобновились. Стали жить особняком. И эти особенности подчас приобретали характер уже, я бы сказал, драматический. И поэтому вот нет этого единства. Вы говорите, будет ли когда-нибудь воссоединение? Не знаю. Очень, вы знаете, трудно, потому что очень много вошло даже различий в области, я бы сказал, богослужения, самих обычаев даже, понимание церковных правил, церковных таинств. Очень многое это постепенно происходит. И сказать, что будет или не будет, но подождите немножко, я, может быть, достигну прозорливости, я тогда отвечу. Пока еще вот нет. Пока еще не получил. Ну ладно, давайте. Как вы относитесь к идее всеобщего спасения? Смотря как ее понимать. Например, Реген понимал как? По чисто, знаете, язычески. Был такой учитель, кстати, очень известный, авторитетный учитель, да, но который учил, что человек был создан. В Библии помните, как написано? Бог создал из персти земли, а потом вдунул в него душу. Бог. А Реген учил, повторяя греческий философ, нет, человек был создан чистым духом, чистым разумом, по-гречески «нус». И уже то потом, поскольку эти духи согрешали, они посылались в различные тела. И дальше он учил, дальше, что в конечном счете все-таки, претерпев страдания в этой плоти и таким образом есть возможность, что после этих страданий они вновь возвращаются в состояние чистых духов. И такова судьба окажется, может быть, для всех людей. Церковь отвергла это. Ничего подобного. Человек был создан из тела и души. Во-первых, тело, кстати, по Библии. Потом души. Вот. Но есть другое понимание. Святоотеческое понимание, которое выразили такие, как Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Григорий Богослов, Ефрем Сирин, Исаак Сирин, там, очень многие святые отцы, Григорий Ниский, целый ряд. Они говорят о другом. Они исходят из чего? Бог создал человека, создавая человека, уже знал наперед все, что будет. И поэтому не мог Бог создать людей для того, чтобы подвергнуть кого-то нескончаемым мучениям. Поэтому они говорят, что благодаря жертве Христовой те люди, которые действительно ведут безобразный образ жизни и по разным обстоятельствам не смогли, так сказать, быть не только православными, но вообще даже христианами, так они... Конечно, они будут страдать. Как мы о многих вещах прошедших страдаем, так и они будут страдать. Будут страдать. Эти страдания будут. Но все-таки эти страдания не бесконечны, говорят они. И поэтому в конечном счете, как пишет апостол Павел, Бог будет все во всем. И вот толкование очень многих отцов, и многие отцы об этом говорят. Таким образом, в конечном счете, будет не дуализм добра и зла, Бог и дьявол, а будет Бог будет во всем. Но, еще раз повторяю, страдания-то будут. И избави Бог, если мы от маленьких страданий здесь, как мы много переживаем, то какие же страдания могут быть, да, у человека, когда он перейдет в область вечности, и когда начнутся эти тяжелейшие переживания от многих, очень многих вещей, которые мы сотворили. Вот. Но, я говорю еще раз, есть вот такое. Но в учении у святых отцов мы находим две линии. Я вот вам назвал целый ряд отцов. Кстати, Ян Лесничка, первое слово, прочтите только первое. Он прям пишет там. И в конце концов все... достигнут Царства Божие праведные и неправедные, страстные и бесстрастные, святые и грешные, и Андресичник. Это учитель монашества всех веков. Так вот, но наряду с этим есть целый ряд святых отцов, которые не отпишут, что праведники пойдут в жизнь вечную, а грешники в муку вечную. Вот две линии. Причем, если подойти строго, то получается так. Праведников сколько на земле? Православных причем. Православные праведники. Вот сейчас посмотрите. Православных всего сейчас, ну, порядка в мире 250 миллионов. Население 7 миллиардов. Из православных кто праведники? Тут есть сейчас хоть один праведник? Встаньте, пожалуйста. Я встаю быстрее. Так вы понимаете, какое дело? Получается, проблема-то какая? Значит, Христос пришел, пострадал, воскрес. За кого же? За маленькую кучку только праведников. А миллиарды, из которых и невинных детей миллиарды, все пойдут в муку вечную? Вот вопрос, которым задавались святые и которыми сейчас задаются очень многие. Так вот, еще раз повторяю, поэтому многие святые отцы отвечают: нет, да, придется пострадать, пережить это, все свои неправды, все свое зло, которое мы, и избави Бог от этих мучений. Апостол Павел пишет, что тот, кто строил дом своего спасения из сена и соломы, то огнем ведь испытывается дело каждого. И он, хотя и спасется, но как бы из огня. Кто бы пожелал пройти через огонь, обожженным спастись? Поэтому даже эти временные мучения – это совсем не шутка. Это серьезная вещь. Но хочу сказать вам так. Итак, два ряда свидетельств и в Священном Писании, и у святых отцов. Одни говорят, просто повторяют Писание. Праведники пойдут в Царство Божие, грешники в муку вечную. Просто повторяю, не объясняя, не отвечая на вопрос, а как же Бог-то творил? Он любовь или нет? Вторые именно отвечают на вопрос и говорят: нет, в конце-то концов действительно все достигнут спасения. Правда, разного. Разной степени будет и блаженство. Тоже разной степени, но придется помучиться. Вот какое дело. И от этих мучений да избавит Бог любого из нас.